Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 ноября 2022 года. Человек – создание коллективное. Вопрос. Вы объясняли, что в процессе изучения каббалы человек проходит такие переживания, когда левая линия постоянно вскрывается, и нужно все время преодолевать ее. И что держит человека? Что не дает ему уйти? Ответ. Уровень развития. Конечно, ты можешь поехать куда-то в деревню и жить обычной жизнью, или стать железнодорожным смотрителем, 20 км туда, 20 км сюда, проверять рельсы, подкручивать гайки на шпалах. Сможешь таким образом жить? Там у тебя нет интернета, газет, только радио. Сидишь и слушаешь что-то. И все. Зато спокойная, хорошая жизнь. Вокруг себя разобьешь маленький огородик, плюс зарплата. С проезжающего поезда тебе иногда будут сбрасывать заказанные тобой продукты. И живи спокойно отдельно от всех. Что может быть лучше? Ходи по лесу с ружьишком, лови рыбу в озере, слушай пение птичек. Чем плохо? Почему ты не можешь себя этим ограничить? Реплика. Во-первых, это отрыв от других людей. Ответ. А зачем тебе другие люди? Что они тебе дают? Ты посмотри, что тут делается. Зачем тебе сидеть в этой помойке? Просто ты уже не можешь по-другому. Не потому, что ты не вырос в сторожке, а потому, что по своему внутреннему развитию ты уже не можешь жить в таком состоянии. Так тебя развивает природа. Посмотрите, что делается с городами. За одно столетие население города с миллионом жителей выросло до 20-30 миллионов, и этому нет предела. Сегодня человек не может жить вдали от других. Так специально устроена программа творения, чтобы заставить людей соединиться, чтобы они совместно работали над своим общим эгоизмом в правильной связи между собой с помощью методики воздействия высшим светом, чтобы они исправляли себя. Из беседы у меня зазвонил телефон. Осторожно, каббала.
Радиоверсия.
Когда творец роняет слезы? Вопрос. Сказано в книге Зоар, что творец роняет слезы в большое море. Это потому, что он не может сделать исправление за человека? Как понять, что творец роняет слезы? Ответ. Слезы – это орхозер, отраженный свет, то есть те свойства, которые человек должен выразить, чтобы облачить прямой свет Творца в свое отражение. Тогда свет Творца облачается в свет человека, и между ними возникает хороший, нормальный, прямой контакт. Слезы – это как бы те остатки, одафим, которые человек не может правильно воспринять, облачить в них прямой свет. Поэтому они таким образом выделяются и выражаются. Реплика. Насколько я понял, человек должен пожелать исправиться, а он этого не хочет, и Творец как бы страдает от этого. Ответ. Если мы говорим со стороны Творца, то да, высший Парцов выделяет слезы. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 6 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
Раскрыть настоящего Творца. Вопрос. Допустим, человечество изобрело какой-то напиток и наслаждается им, или раскрыло какой-то закон природы и использует его для своих благ. Это является раскрытием Творца? Ответ. Да, отчасти это тоже раскрытие Творца. Но это не то, о чем говорит Каббала. Вопрос. А что еще можно раскрыть? Какого Творца можно постичь, о котором говорит Каббала, а обычные науки не говорят? Ответ. Каббала говорит о том, что мы можем постичь настоящего Творца. Именно Творца, а не какие-то его вторичные проявления в природе. Но это мы можем сделать только по закону подобия свойств. Если я буду в какой-то мере отдающим как Творец, то я смогу раскрыть в себе эти свойства отдачи. И тогда буду ощущать то, что ощущает Творец. В этой мере я стану подобен и близок ему. То есть, если я стану отдающим, как сегодня я хожу и смотрю, где я могу что-то получить, Вот так же я буду смотреть, что еще я могу отдать остальным, тогда я смогу в какой-то мере ощутить себя как творец. Это будет наполнять меня. Но реализовать это непросто. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот» ТЭС 30 октября 2022 года.
Радиоверсия.
Дигитальное и аналоговое мышление. Вопрос. В чем кардинальное отличие аналоговой системы от цифровой? Ответ. Аналоговая система выше цифровой, потому что в ней существует бесконечная возможность разрешения, точности. Как, например, у обычных пластинок, не цифровых. Настоящие специалисты ценят именно такие пластинки, потому что ими передается вся тонкость звука со всеми гармониками. А в цифрах все это нужно оцифровать, уложить как бы в свои пульсы. Сколько бы ни было у тебя инструментов, каждый должен найти свой пульс, а все они ограничены. То есть это не полная передача информации. Как бы ты ни строил из пульса в кривую, она будет приблизительно кривой, но все равно состоящей внутри из импульсов. Понятно, что цифровая система выгоднее. Благодаря ей мы можем выходить на любые частоты, передавать огромное количество информации. Но чувственность, тонкость, те гармоники, которые не уловит никакой компьютер и которые необходимы именно для нашего слуха и ощущения, передаются лучше пластинкой или нашими старыми нецифровыми приемниками и передатчиками. Вопрос. Но вы сказали, что последнее поколение мыслит именно цифровой системой. В чем здесь отличие с точки зрения кабалы? Ответ. Дигитальное мышление – это мышление разумом, причем примитивным разумом. Аналоговое мышление – это мышление чувствами, оно неограниченное. В этом различие. Сердце воспринимает аналоговую, то есть гладкую информацию, волну, а мозг воспринимает импульсную информацию, работает по битам. Реплика. Но многие ваши ученики – представители последнего поколения. Ответ. Мне кажется, что среди моих учеников практически нет, что называется, битников, то есть импульсников. По крайней мере, они работают в этой области, но не мыслят так. В общем, я уверен, что мы будем переходить обратно к аналоговому состоянию – к духовному. Что интересно, в духовном мире у тебя очень четко градуируются ступени. Они дигитальные, а чувства человека на них – аналоговые. Эти ступени оцифрованные, импульсные. То есть каждую секунду внутри тебя идет осознание, ощущение и все прочее. Но само ощущение обращается непосредственно в чувства. А чувства – они не цифровые, а аналоговые. Из беседы у меня зазвонил телефон. Отличие аналоговой и цифровой систем.
Радиоверсия.
Что нужно делать, чтобы ребенок не убивал кошек? Реплика. Пишет вам Ирина. Я в ужасе от того, что произошло. Мой сын присутствовал при том, как его друзья убивали камнями дворовую кошку, а потом повесили ее. Сыну 12 лет. Я кричала на него так, что соседи сбежались. И вдруг с ужасом поняла, что он меня не слышит и не понимает, почему я так ору на него. Ну подумаешь, кошка, она же ничья. Ходила тут, побиралась. Это его ответ. Я уже месяц с этим живу и не знаю, что мне делать. Как общаться с ним? Откуда в нем, в них, во всех такая жестокость? Ответ. Хорошего сына вы воспитали. Вопрос. То есть вы ее вините? Ответ. Конечно, она виновата. А кто же еще? Пока это ее не касалось, все было хорошо. А сейчас, когда она первый раз это увидела, это ее задело. Вопрос. Но все-таки это не столько родители, сколько окружение. Ответ. Это не важно. Все равно спрос с родителей. И если родители жестко спрашивают себя, что происходит с их детьми, тогда этого не будет. Это значит, дома такая обстановка. Дома именно такая обстановка. В воздухе она витает. О том, что можно убивать зверюшку или вообще чужого человека, бомжа какого-нибудь, а потом вообще других. И по телевизору кого-то убиваем. Реплика. И эти игры компьютерные, и все. Ответ. Так что проверь, чем питается твой сын. Вопрос. А если, допустим, родители видят, что те, с кем ребенок общается, это плохое окружение, они должны силой вытаскивать его оттуда? Ответ. Они должны не пускать его и пичкать другими ценностями. Красиво, но все-таки это делать. Через хорошие фильмы, литературу и так далее. Но чтобы ему было интересно. Реплика. Какая все-таки нагрузка на родителях? Ответ. Я тоже вырос в обстановке, где вокруг меня мальчишки одного возраста со мной потом сидели в тюрьмах. Такие были проблемы. Реплика. Дворы. Ответ. Да. Вопрос. И родители не пускали вас? Ответ. Нет. Вопрос. Какой совет родителям, если они видят, что ребенок куда-то катится? Какой совет им, если он попал в какое-то нехорошее общество? Ответ. Изолировать. И давать что угодно, только неплохое общество. Меня отец водил на хорошие фильмы про всяких музыкантов. Он сам был очень большой любитель кино. Реплика. То есть он понимал, что нужно вас окружить этим? Ответ. Да, я считаю, что это обязательно надо делать. Реплика. Вообще взгляд сегодня такой. Ребенка посадил к компьютеру, телевизору, только бы молчал. Ответ. Нет такого. Это зависит от внутренней обстановки в доме. Ребенок очень чувствует, что родителям важно, а что нет. Что ими приветствуется, что они предпочитают, уважают. Вопрос. То есть, в принципе, вы говорите о другой школе, школе воспитания родителей? Ответ. Конечно, только воспитывать родителей, и чтобы родители создавали такую обстановку дома, в которой ребенок мог бы дышать правильным воздухом. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 7 февраля 2022 года.
Радиоверсия.
Два варианта развития человечества. Существует два пути развития человечества. Один путь – страшный, полный страданий. Это постоянное увеличение эгоизма без чего-то противоположного ему, когда страдания постепенно добивают нас раз за разом, поколение за поколением, вгоняя в войну, голод, болезни, всевозможные климатические катастрофы, во все что угодно. Тут могут возникнуть любые проблемы. Вдруг по всему земному шару прокатится такая напасть, что половина населения вымрет от какой-то заразы. Впереди у нас много всевозможных инфекционных и генетических проблем. Всего что угодно. Поэтому нам дана наука Каббала, чтобы мы не проходили все это, постепенно испытывая наш эгоизм, который бы нас подгонял. Ведь нам предстоит раскрыть эгоизм от самого маленького эгоистического уровня нашего мира до огромного эгоизма самой высокой духовной ступени. Если мы будем двигаться от нашего сегодняшнего состояния, самого низкого по этой шкале, то пока достигнем 125-й ступени, нам предстоит испытать огромные, невероятные страдания. При этом люди не смогут умереть, так как смерть для них – это спасение. Они не смогут даже помочь себе самоубийством. Мы видим, как легко наш мир превращается в пожирающих друг друга людей. Мы не представляем, как высшие силы играют с нами, насколько зыбка наша цивилизация. Нам нужно показать миру, каким образом можно идти вперед добрым путем, постепенно налаживая наше взаимодействие с помощью высшей силы. Люди не верят, что это возможно, потому что в арсенале их средств нет возможности привлечь высшую силу. Она есть только у нас. Мы налаживаем этот контакт, поскольку изучаем Каббалу, которая проходит через нас, через меня. Группа получает и будет получать через меня, даже если меня физически не будет. Эта связь никуда не исчезает, она все равно остается. Точно так же все другие каббалисты являются связующими звеньями, цепочкой к высшему свету. Поэтому нам надо дать эту возможность людям. Мы как бы говорим человеку: «Возьми, ты видишь, у меня есть трубочка, по которой нисходит высшая сила, свет. Ты можешь взять ее и исправляться, вести себя наилучшим образом в этой жизни, в этом мире. Это даст тебе духовную энергию, ощущение, где ты живешь, почему, как, для чего. Ты сумеешь правильно настроить свою жизнь. Сейчас, с этого момента, ты будешь развиваться в нашем мире без страданий, в постижении вечных, добрых наслаждений высшего мира. Ты постигнешь все мироздание, Творца, такие уровни и такие измерения, которые даже не представляешь. Это не какой-то Голливуд с его фантастическими картинами. Ты будешь человеком, стоящим посреди вселенной, посреди всех миров. Из беседы у меня зазвонил телефон. Два варианта развития человечества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.